Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Ну что ж, друзья, как вы уже, наверное, поняли, запись это с истории, самое начало 20 века, церковный хор, между прочим, хор Храма Христа Спасителя. И запись это предваряет начало нашей программы «Светлый вечер», нашего сегодняшнего светлого вечера. Я Алексей Пичугин, Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
А в гостях у нас Илья Толкачев, регент нынешнего хора Храма Христа Спасителя. Илья Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Наше досье.
Илья Толкачев родился в 1964 году в городе Александрове Владимирской области в семье священника. Пел в детском хоре Троицкого собора Успенского монастыря города Александрова. Впоследствии пел в столичном храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость» на Большой Ордынке под руководством известного регента Николая Матвеева. Позднее сам стал регентом в этом же храме. Окончил Московский государственный медицинский университет, доктор медицинских наук, практикующий врач, а также церковный композитор. С 2007 года регент хора Храма Христа Спасителя в Москве.
Программа наша сегодняшняя посвящена хору Храма Христа Спасителя. Это, как выясняется, не просто церковный хор, это еще и, простите за такую банальность, творческая единица, можно так сказать, да, ведь?
Можно.
Хор Храма Христа Спасителя активно гастролирует не только в России, но и за рубежом. Проводится фестиваль патриаршей хора Храма Христа Спасителя. Вот обо всем об этом, думаю, мы сегодня и поговорим.
Вы могли бы рассказать сначала немножечко о том, что мы сейчас услышали? Те песнопения, которые прозвучали от начала 20 века, то, чем занимаетесь вы, насколько принципиально отличается от той традиции, или вы являетесь прямым продолжателями?
Ну, хор Храма Христа Спасителя, который, собственно, хор Храма Христа Спасителя, он был основан в 1901 году, хотя до этого, с 1883 года, в этом храме пел хор Чудового монастыря, лучший хор в России, даже считается, что он был круче, чем синодальный хор, про который все знают. То есть традиция у нас...
Глубокая.
Глубокая, да. То, что отличает сегодняшний хор от хора того периода, ну, принципиально то, что тогда пели мальчики вместо женских голосов, сегодня поют девушки.
А почему, кстати говоря, женщины не пели в то время в хоре? Девушка пела в церковном хоре,
кстати,
о всех
вот
уставших
первое, да,
в чужом
что приходит
краю,
на ум.
О всех кораблях ушедших, ну, да, и так
девочка,
далее.
Девочка, да.
А впервые девочек в хор пригласил Архангельский в Петербурге.
А когда это было?
До этого... Это тоже начало...
20 века.
А, ну, вот, собственно,
то есть
тогда Блок,
Блок
имел,
да,
да, имел возможность услышать это.
Да. Поэтому мы сегодня имеем вот эту традицию. Вероятно, еще и потому, что где ж набрать столько мальчиков, что в каждом приходе был хор мальчиков. С девушками попроще, все это полегче. На сегодняшний день у нас есть такая, открою вам секрет, есть такая идея вернуть мальчиков на клерос, и в этом направлении у меня ведется работа.
А да. Возраст какой? Пока голос не сломался? То есть лет до 13?
Ну, у всех индивидуально, но, в принципе, да, где-то так.
А потом как быть мальчиком, у которых начинается...
А это проблема была и в хоре Чудового монастыря, это проблема была в синодальном хоре, это проблемы сегодняшнего дня. Ну, сегодня все проще, опять же, да. А тогда либо они переходили в мужские голоса, если позволяло, если голос позволял, либо занимались чем-то другим.
Либо как в «Я шагаю по Москве», а у вас есть Робертино Лоретти? Нет, почему? Подрос.
Да, действительно.
Скажите, пожалуйста, хор храма Христа Спасителя возрожден в 98-м году, правильно?
Да,
правильно. А вы попали чуть позднее.
А я в 2007-м.
В 2007-м. А как вы попали в хор храма Христа Спасителя и чем занимались до этого? Просто у нас программа называется «Светлый вечер», программа не о событиях, а о людях и смыслах. Поэтому, конечно, хотелось бы и этот аспект тоже осветить. Вот как вы попали в хор храма Христа Спасителя?
Меня пригласил отец Михаил Рязанцев.
Именно как регент, в качестве регента?
В качестве регента.
А до этого вы чем занимались?
Ну, в том числе и...
Регентовали в храме, да? Да. А где, в Москве?
В Москве. Я был регентом еще при жизни Николая Васильевича Матвеева на Большой Ордынке.
А, вы пели на Ордынке.
Я у него учился, можно так сказать, и был его... Сразу после него я встал за пульт хора...
Храма всех скорбящих
радостей. Храма всех скорбящих радостей, да, и при его жизни он стоял рядом со мной, по немощи тогда он не мог дирижировать. Вот, и я руководил этим хором, да, до его смерти я его отпевал. После этого, ну, случилось со стороной то, что случилось, и по экономическим соображениям хор был, к сожалению...
Распущен.
Распущен, да, вот не он уменьшен там до каких-то, да, возможного количества певцов, но, в общем, не пришлось оттуда уйти. И вот с 2007 года я регентом храма Христа Спасителя.
Нужно пояснить, кто такой Матвеев.
Не так давно у нас в гостях был Алексей Пузаков, регент тоже храма на Ордынке.
Но тем не менее, да, да. Вот расскажите об этом человеке.
Мы, кстати, с Алексеем Александровичем были в одно время. Он тогда и прихожанами этого храма в одно время были, да. И он руководил левым клирсом и будничными службами. Вот, так что как бы, в этом смысле, ну, мы приятели, да, само собой разумеется. Вот, а познакомились мы, собственно, вот в этом храме. Этот хор был, конечно, явлением Николая Васильевича. Это потрясающий просто регент. Такие службы, ну, они вот как до сих пор в памяти, все эти переживания, они никуда не деваются. Такой силы, подъем и глубина того ощущения, которое было на службе при пении этого хора, она вот до сих пор, а сколько лет прошло, представляете, вот это не забывай. Я думаю, что у всех, кто слышал этот хор, вот, кто молился на этих службах, они этого забыть невозможно. То есть в ушах у тебя, ты уходишь из храма, а у тебя до следующей субботы, да, звучит то, что ты слышал. Это фантастически.
А записи сохранились?
Николая Васильевича?
Николая Васильевича, да, и служение Киприан Зернова.
Конечно. Сохранились записи и студийные, у него же достаточно много дисков. И много народ просто писало на возможные тогда
носители,
да, это тоже есть. Но службы, они отличаются от того, что сделано в записи, в студийной, отличаются, потому что дух и то переживание, которое было у самого Матвеева в этот момент, они соответствовали моменту службы. И то, что выписано потом на диск, вынесено в концертный зал и в студию где-то, да, но вот есть потеря. Есть потеря.
А я имею в виду все-таки записи именно служебные. То есть вот Киприан Зернов, архиепископ, служит,
да, да.
Запись, хор поет.
Я тоже такие делал записи. Просто вот с собой там банально приносили магнитофон, ставили и записывали. Есть, они сохранились.
Угу. Ну, давайте про храм Христа Спасителя
поговорим. Да, давайте к этому хору
всё-таки
вернемся, к вашему, которым вы руководите. А что для вас, как для регента этого хора, тут принципиально важное? Как вы для себя определяете, чем ваш хор отличается? Да, вот что вам важно донести до людей?
Отличается от чего?
Ну, есть много разных хоров, да, и есть хор «Храм Христа Спасителя», который, ну, скажем так, со своей уникальностью. Вот расскажите об этой уникальности.
Ну, я бы, может быть, не совсем так поставил вопрос, потому что у нас нет желания там, как-то выделиться или чем-то отличиться от других. Вот давайте мы сейчас вот сделаем так, чтобы все об этом, да, ну, как там, а вот «Храм Христа Спасителя», наш хор сделал вот это. Мы абсолютно за этим, то есть нет такой задачи, она не стоит в голове, у меня никогда такая мысль не появлялась.
Но все-таки это кафедральный храм Москвы. Каким-то особенным должен быть хор, который там поет.
Ну, он должен быть... Я думаю, что, в принципе, любой церковный хор должен быть особенным. Потому что здесь... Ничего не стоит за тем, что он кафедральный, или он просто какой-то самый простой приходской деревенский. Значит, если мы говорим о церковном хоре и богослужебном пении, то оно должно быть такой высоты, как, ну, как рублевская фреска. Да, мы же сколько таких фресок мы видим вне кафедрального собора. Да, в самых каких-то простых, где-то вот на сегодня на русской земле, казалось бы, где-то в глубинке стоит где-то храм, а в нем оказывается, или в монастыре заброшенном, а в нем оказываются такие шикарные фрески. Человек думал о том, что он должен обязательно где-то расписать это вот в Центральном соборе. Наверное, нет.
Все равно вы визитная карточка.
Но мы визитная карточка, я думаю, что только потому, что мы находимся в храме Христа Спасителя. Это, конечно, налагает какую-то ответственность на регента, на хор, но она не принципиальная.
А сколько регентов у вас? Я так понимаю, что вы не на всех службах регентуете.
У нас вообще в храме три хора. Угу. Есть патриарший хор.
Который
это
вы
мы.
Управляете,
да. И у нас есть молодежный хор, который с нами поет всеночные, все всеночные поют с нами, и поет будни службы. Есть еще очень большой хор, который называется Преображенский, который состоит из прихожан.
В храме?
Нет, он Преображенский так назван, потому что чаще всего там этот хор поет. Вот, но он...
То есть это народный хор, получается?
Он представляет себя исключительно народный хор. Ага. И они созданы недавно, но я вот хочу сказать, что прогресс настолько... очевиден в их движении, то есть они там настолько аккуратно все делают, стараются, и это не прошло даром. Очень большие подвижки у них, и вот несмотря на то, что люди там пришли туда, я просто некоторых даже знаю, без всякого образования музыкального, они уже поют что-то серьезное даже. И можно сказать, что... Да, хорошо поют.
Вообще замечаю такую тенденцию. То в одном, то в другом, то в третьем храме вот слышишь о том, что появился народный хор. Надо пояснить, что это такое вообще народный хор. Это как, в моем представлении это люди абсолютно там, других профессий, да, которые являются прихожанами этого храма, приходят после работы, занимаются, да, то есть тратят на это свое свободное время, приходят по выходным, занимаются, им дают при этом петь какие-то очень маленькие части службы, иногда только где-то, опять же, по будням в основном доверяют полностью спеть литургию, то есть это такой чистой воды альтруизм, на который люди идут, видимо, из любви к богослужению, любви к пению.
Да. Да, да вот совершенно верно.
У вас, я так понимаю, прихожан, наверное, должно быть очень много таких, которые так хотят, вдохновлены вашим примером.
Ну, я вот подробности, к сожалению, подробности не могу на эту тему сообщить. Это надо позвать регента
народного хора храма Христа Спасителя.
Да, да. Вот. Я могу сказать, что это очень радует, что существует такая тенденция.
Это неравнодушие какое-то, да?
Ну, да, абсолютно верно. Неравнодушие и желание участвовать, вот, активно участвовать в богослужении. Это очень хорошо.
Ну что ж, я напомню, что у нас в гостях регент хора Храма Христа Спасителя Илья Толкачев, и я предлагаю послушать его хор под его управлением, патриарший хор. Ведь народный хор – это замечательно, чудесно. Мне кажется, можно выехать за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги, и там в любом храме, абсолютно в любом храме, будут петь народный хор. Замечательно совершенно.
Согласна с тобой. Давай композицию послушаем.
Thank you.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Это, напомню, патриарший хор храма Христа Спасителя под управлением Ильи Толкачева. Сам Илья Толкачев сегодня у нас в гостях. А музыку, дорогие друзья, вот эту вот музыку чудесную, которую вы сейчас слушали, написал Александров, тот самый Александров, который написал гимн Советского Союза и который лег в основу нашего нынешнего гимна, гимна России. А я думаю, что далеко не все наши слушатели знают, кем был композитор Александров.
Ну, Александр Васильевич был регентом хора храма Христа Спасителя.
На секундочку.
Да.
А в какие годы?
18-22.
Ну, то есть сразу после революции.
Да. Перед обновленцами, в общем, он перед тем, как храм...
А каким хор при нем был? Известно об этом что-то?
Когда я пришел в храм Христа Спасителя, я решил восстановить историю, потому что не было никакого у меня вот, за все это время не было собрано никакой информации по поводу того, что вообще происходило с хором храма Христа Спасителя до разрушения, после, кто здесь был, как это было. Вот, и оказалось, что довольно мало сведений на этот счет. Он руководил хором в 50 человек. Вот так вот.
А сейчас сколько у вас?
Сегодня у нас 35 человек. Вот, у меня такие сведения, что это был где-то около 50 человек хор.
Большой.
Ну, довольно большой хор, но все равно мне кажется, что даже 50 человек для такого объема. Это сейчас у нас там микрофоны, озвучка. Но мы, кстати, в последнее время стали выключать это все.
Почему? Да. Лишнее.
У вас акустика другая.
Потому что, ну, во-первых, там акустика там вот в том виде, в котором сейчас сделана подзвучка, я имею в виду микрофоны и мониторы, через которые все это транслируется, она крайне неудовлетворительна.
Я тоже хотел сказать, что...
Она просто, ну, не будем говорить, да, плохих слов. В общем,
что есть, то есть.
Она не соответствует. Поэтому мы иногда просто в субботние, всеночные и даже воскресные или будние дни выключаем всякую подзвучку и поем в чистом виде, потому что это, конечно, значительно лучше, это по звуку совершенно другое. То есть разница между тем, что человек слышит, когда он у нас находится на клиросе рядом с нами, и то, что он слышит внизу, абсолютная.
Разные вещи.
Просто разные вещи, да. Даже когда я сам иногда спускаюсь, чтобы там по службе надо мне там в алтарь спуститься, да, я потом слышу, как хор поет, мне не очень хорошо от этого, потому что трансляция сильно искажает, все искажает, звук, интонацию.
А как вы выбираете репертуар? Вот Александрова вы исполняете за богослужением.
Александрова исполняем за богослужением, да, довольно часто. Вообще, мы подняли много чего из того, что люди не знали. Вот Александров – это вот то, что явно никто даже предположить не мог, что вот такая красота, она где-то лежит, и почему-то ее никто не поет. Но она, красота, требует состава и, да, хорошо обученных певцов. Мы подняли Голованова. Мы взяли много вещей, которые неизвестны у Никольского, у Чеснокова, какие-то вещи, которые не были исполняемы, ну, просто потому, что недостаточно большой хор. Это все-таки требует у нас по сегодняшним временам приличный состав, в смысле даже количество. Угу. Это мы можем поднять какие-то партитуры, которые недоступны другим. Такие вещи маленьким составом просто не споешь. А то, что на этом никакой остановки не произошло, то, что мы каждый раз, за каждым практически богослужением исполняем современных авторов, вот это, мне кажется, еще более интересно. Потому что на сегодняшний день много кто пишет, но из этого много все равно остается довольно мало.
Надо уметь выбрать.
Да, после отсева остается довольно мало, потому что люди хотят высказаться, я имею в виду композиторов, на том языке, на котором они могут, но не всегда этот язык соответствует моменту и самому богослужению, И, в принципе, не соответствует даже просто каким-то элементарным представлением о том, что должно прозвучать вот, на тот или иной текст. То есть он даже просто тексту элементарно может не соответствовать.
Мы сейчас вернемся к современным авторам, тем более вы перед эфиром очень интересную историю нам рассказали. Думаю, что и слушателям будет тоже очень интересно.
Да-да-да, про одну очень такую интересную
сейчас
немку.
Сейчас мы к этому вернемся. Скажите, а вы знакомы были с кем-нибудь из певчих исторического хора? Вы говорите, что вы пели на ордынке в храме. Я так понимаю, что это были 70-е, 80-е годы, да? Наверняка еще кто-то жив был тогда.
Вы знаете, нет, я, к сожалению, не могу похвастаться таким знакомством. Ничего не могу по этому поводу сказать.
То есть, фактически, вот то, чем вы занимаетесь, было вами и вашими предшественниками начато с нуля?
Оно, традиция... Традиция это не прерывалась благодаря Николаю Васильевичу, который всячески держал вот этот стиль синодального пения.
Кстати, Николай Васильевич, он разве не пел в храме Христа Спасителя? Никогда?
Нет, у меня таких сведений нет.
Я напомню, что Николай Васильевич, речь идет о
Матвееве,
регенте хора храма всех скорбящих радости
на Ордынке.
Да, на Ордынке, в Замоскворечье, и это действительно был выдающийся человек. Если возвращаться к современным композиторам, понятно, что не все достигают тех вершин, которые принято считать вот такими, как сказать, образцами духовной музыки. Ну, наверное, без общего фона не было бы и этих образцов тоже. Вот вы перед эфиром рассказали нам потрясающую историю. Хотелось бы, чтобы наши слушатели тоже ее узнали, про немку, которая сейчас часто живет в Петербурге, и произведение которой вы исполняете. Кто она такая, и что за история связана с одним ее очень интересным произведением?
Ну, вот в ряду композиторов, которых мы исполняем, вообще много удивительных личностей. С Натальей Хаслер, о которой идет речь, я познакомился на «Московской осени», когда пришел послушать концерт современной духовной музыки. И после этого у нас завязалась такая творческая дружба. Она мне прислала ноты, которые мы благополучно записали даже. Ну вот самым таким, наверное...
Кульминационным
событием в этой записи было то, что она победила на конкурсе... Она православный человек. Она немка и в прошлом католичка, но крестилась в православии. И музыка ее... То есть она вот
перешла.
Да. Ну вот, надо вот что сказать, что той традиции католической, протестантской, европейской традиции подачи материала не осталось вообще ничего. То есть она настолько вот вжилась в православную... даже в стилистику православную, и не просто православную, а именно петербургскую школу. То есть вот в том диске, который вот остался у вас в качестве подарка, там мы специально сделали так, записали, значит, вот, ну, оно так получилось, но получилось, наверное, все неспроста. То есть половина – это вот явно петербургский акцент, и половина явно московский.
А уточните, пожалуйста, вот мы периодически приглашаем в нашу программу людей, связанных с духовной музыкой, но вы очень интересную тему сейчас затронули, о которой мы почему-то еще ни с кем не говорили. Петербургская, московская школа, петербургская, московская. В чем разница принципиально, в двух словах хотя бы, чтобы даже было понятнее то, что мы сейчас чуть позднее послушаем.
А вы знаете, разница, вот, чтобы наглядно это себе представить, достаточно сравнить архитектуру, скажем, там, Московского Успенского собора и, предположим...
Исаакия,
да, со всеми его украшениями. Это такая же тема и в музыке. И достаточно просто послушать какие-то отдельные вещи, чтобы понять, насколько они имеют различия. А то, что касается вот этого кульционного момента, о котором мы знаем в записи, то мы сделали такую вещь. Наталья Хаслер стала победительницей конкурса «Папы
Франциско.
Бенедикта.
Был такой, значит, был объявлен год веры, и был такой конкурс на то, чтобы написать музыку к креду, к верую. Она победила в этом конкурсе. Этот конкурс объявлен был на весь мир католический.
Закрытый конкурс, никто не знал имен.
Никто не имен. Она поучаствовала в нем и получила первое место. И у нее было условие, что запишет это произведение только патриарший хор храма Христа Спасителя, привезла эту партитуру, и мы это сделали. В этой вещи два хора поют. Один хор в качестве чтеца, который читает, причем может читать на разных языках, и предполагается, что он должен читать на разных языках верою. И он такой вселенский символ, на котором можно постоянно менять язык можно. Мы записали на двух языках, по латыни и по церковно-славянски, но была идея еще и по-гречески, и вообще как угодно. Там,
на любом, на хоть на японском
языке,
да.
На японском языке, да. Вот один хор поет все время креду, а второй хор читает на этой музыке. Это очень интересная вещь. Мы сделали эту запись. Эта запись теперь, она транслируется по всему миру в качестве диска, который сделала компания Христофорус немецкая. И мы получили вот такой лицензионный диск, который продается во всем мире.
А вы говорили тоже вот до эфира, что только на концертах это может исполняться. А почему в храме в качестве эксперимента нельзя как-нибудь попробовать?
Ну, во-первых, верою поет народ.
Ну, я говорю, в качестве эксперимента.
Нет, мы эксперименты...
Народ не поймёт.
Эксперименты мы в храме, наверное, ставить не будем. Это как-то не соответствует. По-любому не соответствует. Вот. А потом эта музыка предполагает всё-таки не богослужебный формат.
Давайте послушаем Наталью Хаслер, её музыку. Верую, дорогие друзья, вот то, о чем сейчас Илья Борисович говорил, вы сможете послушать, купив диск, приобретя его. А мы послушаем...
Какое произведение, Наталья Хаслер?
Произведение посвящено Ксении Петербургской.
Светлый вечер. На радио «Вера».